Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки» и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с нашей музейной работой, с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня у нас такой предпраздничный выпуск. Год защитника Отечества, накануне Дня защитника Отечества, мы обсуждаем соответствующую тему. И, конечно, ситуация вокруг такая, что не все сегодня будет звучать празднично, потому что защита Отечества из потенциальной возможности в наши дни стала для многих актуальным делом, делом всей жизни, а кто-то даже жизнь за нее положил, вот сейчас кладет в эти минуты буквально. И наша задача, как краеведческого музея, хранилища памяти нашей Иркутской области, сохранять свидетельства того, что происходило не только в далеком прошлом, но и происходит прямо сейчас. Поэтому тема нашей сегодняшней передачи – бережение памяти, сбор информации об участниках специальной военной операции, которая вот весны 2022 года идет, и многие жители Иркутской области, уже тысячи, наверное, принимают в ней участие. У нас в студии сегодня заведующий методическим отделом Иркутского областного краеведческого музея Сожа Сергеевна Барышникова. Добрый день.
Добрый день.
И научный сотрудник методического отдела Денис Геннадьевич Гайда.
Добрый день.
И говорить мы будем вот о том, как музей вообще подступается к этой теме. Это не всегда легко, не всегда понятно. И такая еще последняя ремарка для радиослушателей. Зачем мы будем об этом говорить? Возможно, у вас есть родные, близкие люди, которые участвуют в специальной военной операции, как-то с ней связаны. И чуть попозже, в течение нашей передачи, мы расскажем не только то, что музей уже делает, да, но и то, что он может сделать, если вы хотите, для сбережения информации об их подвиге. Но это чуть погодя. А сейчас первый вопрос. У нас действует программа «Музей на всю оставшуюся жизнь». Мы о ней неоднократно уже говорили на наших радиопередачах. Вот относительно этого аспекта, вот этого вопроса участников специальной военной операции, как эта программа реализуется в нашем музее?
В рамках этого проекта, правильно он называется, просветительский патриотический проект на всю оставшуюся жизнь, с января 2023 года нашим музеем была объявлена межмузейная областная акция «Сибирская военная летопись». Что это значит? То есть в рамках этой акции все музеи Иркутской области могли и могут присоединиться для сбора информации об участниках не только специальной военной операции, но и Великой Отечественной войны, афганской, чеченской кампании, и предоставить к нам в музей, а уже на основе собранных материалов мы готовим выставки, передвижные, планшетные выставки, мероприятия и так далее.
Сколько уже выставок прошло, сколько подготовлено?
В 2023 году, когда был объявлен первый этап акции, к акции присоединилось 20 муниципальных музеев на основе собранных материалов. Это более 350 героев мы собрали по Иркутской области. Была создана передвижная планшетная выставка «Сибирская военная летопись. Часть первая» мы ее называем. И она была представлена в нескольких муниципальных образованиях Иркутской области в 2024 году. А что касается участников специальной военной операции, туда вошла информация о 44 бойцах из Иркутской области.
А в минувшем году, вот только что завершившемся, 24-м?
Да, в начале этого года, 29 января, мы презентовали вторую часть выставки «Сибирская военная летопись» на основе собранных материалов в 2024 году. Но здесь, конечно, об участниках специальной военной операции собрано достаточно, намного больше материалов. Это около 100 человек из Иркутской области.
Я делаю небольшую ремарку. Конечно, еще раз, участников гораздо больше, но мы, как учреждение культуры, как музей, имеем право собирать данные пока только о людях уже погибших, потому что отработана процедура передачи персональных данных, но это все попозже. А вот люди, которые участвуют, к сожалению, мы не можем называть их имена. Ну, такая у нас вот прозрачная глобальная обстановка сейчас. Но вещи и другие свидетельства боев мы принимаем, и от них тоже. Денис Геннадьевич.
Да, действительно, вот этот вопрос о сохранении памяти, он встал остро уже в 22-м году, и наш музей откликнулся на эту потребность, и мне вот посчастливилось оказаться на территории Донецкой Народной Республики. Два раза я там бывал, в 22-м году в октябре месяце и в октябре 24-го года. И каждый раз удавалось собрать материал для фондов нашего музея. Это различные предметы, так или иначе связанные и с жизнью Донецкой Народной Республики, и с боевыми действиями, то есть это части амуниции, шевроны, печатная продукция, газеты, осколки и прочее, все, что, как сказать, свидетельствует об этом историческом этапе. И нужно сказать, что не только вот я занимаюсь сбором этих предметов, у нас есть сотрудники в музее, у которых и близкие, родственники, знакомые служат, а также нам помогают и волонтерские организации, и даже сотрудники Иркутского радио. Жанна Богданова сдавала в фонды нашего музея предметы, связанные с добровольческой бригадой «Пятнашка», и от многих других людей, так или иначе связанных вот с этой темой, мы бы хотели бы получить эти свидетельства материальные.
Слушай, Сергеевна, тогда вот у вас тоже есть там рассказ о сборах именно в рамках презентации выставки «Сибирская военная летопись».
Да, действительно, в течение 24-го года мы побывали в разных муниципальных образованиях. Это Шелиховский район, Черемховский район, поселок Михайловка, город Тулун, поселок Кутули Каларского района, город Тайшет, поселок Бохан Боханского района. И вот где бы мы ни бывали, нам вручали предметы, которые связаны с героями, участниками специальной военной операции. А вообще, самое первое, то, что поступило, наверное, из наших сборов, вот именно в рамках Сибирской военной летописи, во время первой презентации в начале 24-го года мы пригласили на презентацию добровольческую организацию «Добро без границ», это город Шелихов. Они также явились героями нашего фильма «За своих», который сопровождает выставку первую часть. Мы попросили волонтеров «Добро без границ» передать в фонды нашего музея образцы продукции, которую они изготавливают для помощи нашим участникам специальной военной операции. Это маскировочные сети, костюм леший, кикимора, нашлемники, накидки на орудия, нательное белье, рукавицы, свечи окопные и так далее. Очень огромное количество предметов, огромная им благодарность.
Теперь это все описано и попадет в фонды нашего музея.
Да, и через 50-100 лет будущие сотрудники музея смогут показать, каким образом Иркутская область, находясь в тылу, помогала нашим землякам в специальной военной операции.
И не только нашим землякам. Да. Я сейчас делаю паузу, и мы расскажем о мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества в нашем музее, а потом продолжим нашу беседу.
«23 февраля в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского пройдет День открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий военной службы, воинов-интернационалистов, участников СВО». В программе для них бесплатная экскурсия по разделу экспозиции «Иркутская область в 20 веке. Страницы истории». Посещение экспозиции «История Прибайкалья с древнейших времен до начала 20 века». Знакомство с выставкой «Железные опоры России». В этот же день в отделе будет проведен мастер-класс по сборке, разборке оружия «Славе не меркнуть, традициям жить». В ходе мастер-класса участникам продемонстрируют макеты стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, расскажут историю его применения, проведут демонстрационную и совместную сборку-разборку. Все мероприятия проводятся в рамках просветительско-патриотического проекта «На всю оставшуюся жизнь». Необходима предварительная запись по телефону 33 34 49. 33 34 49. Адрес Карла Маркса, 2.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Тема предстоящий День защитников Отечества, ну и год защитника Отечества у нас объявлен в 2025 году в России. И заведующий методическим отделом Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского Соша Сергеевна Барышникова рассказывает нам о выставке или даже нескольких выставках «Сибирская военная летопись» и о перспективах. Хотелось бы задать вопрос, потому что мы рассказали, что было в 23-м году, чем закончился, как были подведены итоги 24-го года, а что планируется вот на 25-й?
Вот как раз в 24-м году мы продолжили акцию «Сибирская военная летопись», присоединились еще 12 музеев к этой акции, и в течение 24-го года мы собирали информацию, и на основе этой информации была создана вторая часть выставки «Сибирская военная летопись». Ее мы презентовали 29 января этого года в отделе истории нашего музея. И уже со следующей недели выставка начнет свою работу в городе Иркутске. В марте она побывает в Усолье-Сибирском. Далее она поедет в город Байкальск, город Свирск и город Железногорск-Илимский. Это уже в конце 25 года.
И во всех этих городах будет продолжаться сбор информации, сбор предметов?
Да, эту работу, конечно же, мы продолжаем. Потому что наша задача увековечить память о земляках-героях.
Но не только ведь одна акция, вот эта, хотя и продолжающаяся, «Сибирская военная летопись» проводится Иркутским областным краеведческим музеем. У вас еще какие-то есть?
Конечно, в нашем музее есть мероприятие, называется «Не жди меня, но помни». Автор этого мероприятия Вивея Яковлевна Шаруда, сотрудник нашего музея. И она начала проводить это мероприятие, познакомилась с родственниками, с мамами, с женами погибших бойцов. И вот на этом мероприятии, проходит оно примерно 2-3 раза в год, рассказывается как раз о подвигах, об участниках специальной военной операции, о том, какими они были людьми, чем занимались, кроме того, что вот участвовали в специальной военной операции.
Ну, давайте какие-то, может быть, примеры приведем.
Давайте.
На мероприятии «Не жди меня, но помни» сотрудники нашего музея, вот Вивея Яковлевна Шаруда, очень близко познакомилась с мамой нашего земляка, героя Эдуарда Дьяконова, Ольги Николаевны Дьяконовой. Она стала постоянным участником наших встреч. Вот недавно было открытие второй части «Сибирской военной летописи», она также присутствовала. И она, вот, как сказать, хватает в ней мужества, да, и самоотверженности, чтобы вот, поддерживать эти отношения и говорить о сыне, и рассказывать о его подвиге. И вот сегодня хотелось бы тоже упомянуть, напомнить, кто не знает, о подвиге нашего земляка Эдуарда Станиславовича Дьяконова.
Давайте подробнее, потому что висят даже билборды в Иркутске, но, тем не менее, информации все равно еще очень мало.
Эдуард Станиславович Дьяконов родился 7 апреля 2001 года. И вот очень большое влияние, конечно, на становление его оказало воспитание его мамы Ольги Николаевны и бабушки. Вот удивительное дело, сохранились детские видеозаписи этого юноши, но, по сути, он юноша, он погиб на 21-м году своей жизни. И вот ему на видео, на семейном видео, которое сохранилось, там буквально, наверное, 5-6 лет, и мальчик говорит, что его мечта – это вырасти, стать школьником, учиться на одни пятерки и в дальнейшем стать военным, военным разведчиком. И вот, знаете, вот мистический такой момент, вот все эти его пожелания исполнились. Он действительно хорошо учился, занимался спортом, восточными единоборствами. Чем бы он ни занимался, он достигал значимых результатов. В патриотическом клубе занимался. И после школы поступил в Иркутский политехнический университет. Но после 2 лет учебы он принял решение пойти служить в срочную службу. И, может быть, родственники не очень к этому отнеслись положительно, но такое было его решение, и противиться они не стали. Уйдя на срочную службу, он в скорости подписал контракт, и уже в феврале 22-го года он принимал участие в боевых действиях на специальной военной операции на территории Мариуполя, участвовал в боях по освобождению Мариуполя. И в марте месяце он совершил подвиг, и вот у меня этот, как сказать, подвиг, ну, просто восхищает, потому что по своей значимости это какой-то былинный подвиг, и по сути своей он евангельский. То есть, будучи тяжело раненым, Эдуард Дьяконов увидел неразорвавшийся боеприпас и своим телом накрыл, и таким образом спас 13 своих сослуживцев. Погибнув, он исполнил вот такой вот, как сказать, не только воинский, но и христианский свой долг. И ему было присвоено звание Героя Российской Федерации и присвоена медаль «Золотая звезда Героя».
Слушай, Сергеевна.
У нас в Иркутской области на сегодняшний день вот по участию в специальной военной операции 3 героя Российской Федерации. Это Эдуард Дьяконов, Ашир Бердыев и Александр Васильев.
Мне еще хочется сказать, а то мы иногда это пропускаем, что Эдуард Дьяконов и с нашим Иркутским областным краеведческим музеем, хотя и косвенно, но тоже оказался связан в свою недолгую жизнь, так что для нас это особенно важно. Он занимался в военно-патриотическом клубе «Святослав» при отделе «Ледокол Ангара». Кстати, этот клуб и сейчас переформатировал немного, но продолжает свою работу, и там вспоминают, наверное, самого значимого участника за всю его недолгую пока, но уже славную историю. Денис Геннадьевич так ярко описал подвиг Эдуарда Дьяконова, а у Суши Сергеевны другой герой.
Да, Александр Анатольевич Васильев. Он родился в 1977 году в Читинской области, деревня Ключи, Улётовский район. Семья через 3 года переехала в Читу, там он закончил школу, поступил в Забайкальский государственный университет, но так же, как Эдуард, на 2-м курсе решил пойти в армию. И там он нашел свое призвание. Также подписал контракт, служил в танковых войсках в Кяхте, потом был направлен для прохождения службы в город Братск. В Братске он до 2013 года служил, дослужился до звания капитана. И вот в 2013 году военная часть в Братске была расформирована, Александр ушел в запас. В 2016 году он переехал в Иркутск. Здесь он женился и устроился воспитателем в Иркутский кадетский корпус. Там он отработал какое-то время, и когда началась специальная военная операция, в сентябре 2022 года он принял решение пойти добровольцем. А так как сказал своей супруге, что мои 2 выпускника уже вовсю сражаются на фронте, а я здесь до сих пор. И поэтому он решил пойти на фронт. Но за время службы в специальной военной операции он был награжден медалью за боевые отличия, медалью Суворова. Описывается подвиг, за что он получил медаль Суворова. Была поставлена боевая задача. Нужно было штурмовой роте доставить продовольствие и воду на грузовом автомобиле. И вот Александр во главе с группой отправился для доставки продовольствия. И попали они в квадрат под обстрел. И вот здесь вот как раз Александр Анатольевич проявил себя как уже героический человек. Он всю свою группу разместил в безопасное укрытие от обстрела, а сам сел за руль этого автомобиля и на максимальной возможной скорости вот под снарядами, под обстрелами угнал машину в безопасное место под бетонную конструкцию, которая сохранилась в этом городе, где они находились, и пешком вернулся уже к своей группе. И минут через 40 обстрел закончился, они уже вот свое боевое задание по доставке продовольствия и воды выполнили. И как раз за это его наградили медалью Суворова, за то, что они выполнили боевое задание, доставили в целости и сохранности продовольствия, воду и личный состав. Ни один человек не погиб и не был ранен.
Да, достойно.
За время специальной военной операции он совершил много разных подвигов. Погиб он 21 октября 2023 года в городе Красногоровка Покровского района Донецкой Народной Республики при выполнении боевой задачи. Тогда на Авдеевском направлении, он уже был майором, майор Васильев, возглавил группу по взятию подступов к городу и тем самым обеспечил дальнейшее продвижение подразделений и внес огромный, большой вклад, весомый вклад в победное завершение вот этой Авдеевской операции, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Посмертно.
Посмертно. К сожалению, посмертно.
Сейчас мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, а потом продолжим нашу беседу.
Всем жителям Иркутска известен мемориал «Иркутский комсомолец» на перекрестке Первой Советской и Декабрьских событий. И каждый понимает, что значит фраза «встретимся у танка». Но далеко не все могут рассказать, каково истинное значение этого мемориала. Сколько всего было танковых колонн «Иркутский комсомолец»? Как в Иркутске могли подготовить танковую колонну для фронта, при том, что бронетанкового завода в городе нет и никогда не было? Какова была судьба тех машин, которые были отправлены иркутянами в помощь фронту? На все эти вопросы ответит кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Илья Воронов на уроке мужества «Иркутский комсомолец. История и память». Мероприятие проводится по заявкам для групп от 10 человек. Обязательно предварительная запись по телефону 20-03-68. 20-03-68. Место проведения – выставочный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского. Музейная студия. Улица Карла Маркса, 13.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас сегодня сотрудники методического отдела Иркутского областного краеведческого музея, заведующий отделом Соша Сергеевна Барышникова и научный сотрудник Денис Геннадьевич Гайда. И мы говорим о защитниках Отечества нашего времени, третьего тысячелетия, 21 века. Вот, Денис Геннадьевич, очередной герой за вами.
Да, хотелось бы упомянуть, это третий герой России, наш земляк, не уроженец Иркутской области, он родился в Туркменистане 28 февраля 1972 года. Я говорю о Шермамеде Бердыеве. Интересная, удивительная судьба жителя Туркменистана. Как сказать, он рожден был в советское время, но вот на грани распада Советского Союза. Окончил в 90-е годы в Туркменистане политехнический институт, был химиком-технологом по образованию. И в 1995 году он переехал в город Бодайбо Иркутской области. И первоначально занимался вот по своей специальности то, что было связано с золотодобычей. Но вот в так называемые лихие 90-е, различные перипетии жизненные привели его к тому, что он был и общественным деятелем, достаточно известным в Бодайбо, вплоть до того, что он был депутатом местным, занимался бизнесом также, благотворительностью. И получилось так, что 2000-х годов он стал профессиональным военным, заключил контракт и принимал участие в боевых действиях и в Сирии, и в том числе в 2020 году в спасательной операции боевой в Ливии. Вообще у него, на его счету было более 1200 прыжков с парашютом и 120 прыжков боевых. Он служил в десантно-штурмовом батальоне еще до специальной военной операции, уже имел ряд боевых государственных наград, в том числе персональная благодарность от президента Российской Федерации. Ну и когда началась специальная военная операция, он добровольно принял участие. Вот, подвиг его до сих пор засекречен, можно только догадываться, но этот человек широкой души. Последний раз после ранения он приезжал в Бодайбо в 2023 году, общался с жителями, со школьниками города Бодайбо, его все знали. К сожалению, своей семьи у него не было, были только друзья, которые его окружали, и родственники его, которые мама, которые живут в Туркменистане, они даже не знали, что он военнослужащий, потому что он их оберегал от этой информации, говорил, что он находится в тайге по работе, когда надолго уезжал. И при его гибели в 2024 году родители, мать узнали от соседей, которые увидели по телевизору передачу о ее сыне. И вот нужно сказать, что настолько он проникся своей новой родиной, что завещал себя похоронить в Бодайбо. И в 24-м году мама его на похороны сына приезжала.
К сожалению, вы рассказываете, да, подвиг известен, и человек значительную часть жизни отдал Иркутской области, но никаких личных вещей мы получить в память о нем для будущих поколений не смогли. А вот следующий наш герой, о котором расскажет Суша Сергеевна, как раз такие свидетельства оставил. Это чрезвычайно важно. Сейчас вот уже через очень небольшое время мы поговорим, как это можно сделать.
Да, я хочу рассказать об уникальном человеке, уроженце города Иркутска, Мазутов Михаил Васильевич. Он родился в 80-м году в простой семье. Его мама медсестра, папа водитель, дальнобойщик. С юности он увлекался музыкой, спортом. В 14 лет стал самостоятельно учиться игре на гитаре, и первые уроки дал ему отец. Но музыкального образования у него не было, но вот любую мелодию он мог воспроизвести на слух. А в 16 лет он уже стал писать стихи, и так стали появляться первые песни. Потом он поступил в техникум, после была армия. И даже во время службы в свободные минуты Миша солировал в ансамбле, который солдаты создали самостоятельно. Уже после армии он устроился в депо станции «Иркутск-сортировочный». Сначала машинистом электровоза, а потом уже помощником машиниста электровоза, а потом уже машинистом. И вот он был самым поющим машинистом локомотивного депо. От Восточно-Сибирской железной дороги он участвовал в различных конкурсах. Например, в 2012 году он участвовал во всероссийском конкурсе «Кладовая ремесел» с исполнением своей собственной песни, которая называется «Снова тихий вечер». Тогда он стал победителем в этой номинации, автор-исполнитель собственной песни. А еще он с Миша с 24 лет серьезно увлекался спортом, японским боевым искусством, айкидо. Даже сдал экзамен и получил черный пояс. Он был очень добрым, отзывчивым человеком. И вот в 2020 году, когда в Новоленино открывался новый храм святого Пантелеймона, он исполнил во время открытия тоже свою песню, которую он специально написал к этому событию. И вот когда началась специальная военная операция, оставаться в стороне он не смог, но на работе, конечно, у машиниста тепловоза была бронь, от этой брони он самостоятельно отказался. Несмотря на то, что его жена была беременна, он добровольцем ушел на фронт. Попал в военную разведку, полк 1438. Служил в звании сержанта, и, конечно, ему достался позывной «Музыка». Я думаю, многие жители Иркутской области знают его именно по позывному «Музыка». Находясь на фронте, между боевыми заданиями, во время отдыха, он писал песни по просьбе своих сослуживцев. То есть эти песни он писал по просьбе своих друзей, а друзья уже отправляли как весточку с фронта своим женам, мамам, сестрам, бабушкам и так далее. Таких песен он написал больше 14. Ну и самая знаменитая его песня, может быть, многие ее тоже слышали, «1438 Уракша». Называется. Она сейчас уже стала народной. Ее перепели уже несколько раз. Погиб Михаил Мазутов 28 января 2024 года. Награжден нагрудным знаком «Отважный», медалью Министерства обороны Российской Федерации за укрепление боевого сотрудничества и орденом мужества посмертно. Мы очень близко познакомились с супругой Миши. И она передала в фонд нашего музея как раз вот его японское кимоно, в котором он принимал участие в соревнованиях, черный пояс, часы, которые были на нем в момент его гибели, они остановились, парадную форму железнодорожную, некоторые документы, а также флаг Российской Федерации, которым был накрыт гроб. Он сложен в треугольник по специальной технике.
Слушай, Сергеевна, ну вот как раз самый, наверное, животрепещущий вопрос, с которого я начал эту передачу. Если люди, родственники погибших или тех, кто сегодня сражается и имеет возможность какие-то, ну, естественно, безопасные предметы вывести и передать с территории боевых действий, захотят обратиться к нам в музей и оставить память. Ну, понятно, что есть целая специальная процедура и определенные документы надо будет подписать, но это все уже после вступления в контакт. А для начала просто дать о себе знать, обсудить, как-то выйти на связь, каким образом можно это сделать.
Да, конечно, можно позвонить в музей по номеру 335916, также можно написать на официальную почту музея, она указана на сайте нашего музея, можно, с пометкой «Участник специальной военной операции», можно написать биографию, сканы фотографий, сканы документов и так далее. Конечно, мы и оставить свой контакт. Мы обязательно свяжемся и уже в дальнейшем будем вместе сотрудничать, работать, обсуждать.
Я повторю телефон 33-59-16, но надо сразу сказать, что это телефон общемузейный, его долго занимать не нужно, чтобы переключили на методический отдел.
Правильно.
И методический отдел нашего музея, он вас проконсультирует.
И я еще хотел бы добавить, что нас, музейщиков, наш музей интересует не только личные вещи ваших близких, вот кто участники боевых действий, специальной военной операции, но также любые материальные предметы, связанные с вот этим периодом специальной военной операции. Это могут быть печатные издания. Нам, например, передавали участники печатную продукцию как нашу, вот, народных республик, так и украинские, там, и учебные истории, в которых вот подготавливали морально людей для борьбы с русским миром. Это могут быть любые материальные предметы, так или иначе связаны с этим периодом.
Денис Геннадьевич энтузиаст, у нас он из самых неожиданных мест умудряется извлекать вот эти свидетельства времени, они действительно драгоценные. И вот раньше действительно можно было сказать, что вот о боевых эпизодах можно узнать только в музее. Вот прийти посмотреть, там лежат пули гражданской войны, какое-то оружие Великой Отечественной войны. Вот, поверьте, все то, что происходит сегодня, оно тоже должно быть кем-то собрано. Иначе наши потомки ничего этого не увидят и будут тоже говорить, что это все, наверное, придумки какие-то, и вовсе этого, может, и не было.
Да, также для того, чтобы уже через 100 лет наши потомки знали своих героев, нам нужны тоже вот предметы, личные вещи какие-то, фотографии, биографии, документы и так далее, чтобы мы могли, будущие сотрудники музея, могли создавать выставки, рассказывать и показывать, как сейчас мы рассказываем, например, об участниках Великой Отечественной войны.
Ну что ж, мы поздравляем еще раз всех наших радиослушателей и их родственников, особенно непосредственно связанных с делом защиты Отечества, с наступающим Днем Защитника Отечества. Надеемся, что в год Защитника Отечества 2025 заявленная тема будет еще не раз звучать в нашем эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были заведующий методическим отделом Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева Амурского Сожа Сергеевна Барышникова и научный сотрудник отдела Денис Геннадьевич Гайда. Большое вам спасибо.
Спасибо, дорогие радиослушатели. Я хотел бы также передать привет нашим землякам, военнослужащим, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Мы помним о вас, мы за вас молимся, храни вас Господь и ждем вас с возвращением на родину.
Да, огромное спасибо.
Передайте, пожалуйста, этот привет, кто может, потому что наше радиовещание не распространяется, к сожалению, на территорию Европейской России, только в интернете, если кто-то там нас услышит. Я, как ведущий передачи, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, должен напомнить всем телефон 33-62-30, по которому можно узнать текущие вопросы работы нашего музея. Также это можно сделать в нашем визит-центре практически без выходных дней по адресу Карла Маркса, 13. Пожалуйста, заходите на наш сайт lkm.ru, смотрите наши новости и эту передачу тоже слушайте в наших социальных сетях, особенно ВКонтакте. С Днем Защитника Отечества! До новых встреч! До свидания!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.